Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В преддверии нового учебного года мы затронули важную и нужную тему – травля в школе, а точнее, как ее избежать. В прошлом выпуске нашей программы мы подробно поговорили с Елизаветой Пархоменко, семейным психологом, о том, как возникает травля, кто становится насильником, кто становится жертвой и какова роль учителя в сложившейся ситуации. Но перейти к практическим советам мы не успели. И вот сейчас предлагаем вам выпуск программы, который будет посвящен именно практическим рекомендациям родителям, как поступать. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Марина.
Я очень рада снова вас приветствовать в нашей студии. И хочу напомнить, что в прошлый раз мы остановились на том, что рассмотрели ситуацию очень типичную, когда родители советуют своему ребенку, собственно, ничего не делать и сами не включаются в процесс решения проблемы. Наверное, зачитывать вопрос я не буду, а просто вот озвучу то, что действительно это совет, который звучит очень и очень часто. Разберитесь сами. К сожалению, и учителя точно так же реагируют часто на ситуации травли в школе. Пусть дети разбираются сами, правильно это или нет.
Ну вот давайте вообще тогда, вот это очень хороший такой яркий пример, в прошлый раз мы зачитывали, я, наверное, буду к нему периодически возвращаться, хорошо, а пока начну с того, что, собственно говоря, вообще нужно делать и кто может что-то делать в этой ситуации. Помните, наверное, это письмо первое, да, про учительницу, которая не включалась. И в этом смысле вопрос, кто что-то может сделать с этой ситуацией, да, ответ, конечно, один – учитель. По большому счету учитель, но и директор на школу или какой-то начальник, но как вершина этой пирамиды, которая с учителями работает. То есть нужно отдавать себе отчет, что ни родитель, который вне класса, не может повлиять сам по себе на эту ситуацию.
Ни ребенок сам не может
в эту ситуацию, он ее заложник. Когда процессы эти групповые запустились... Нет, есть один там вариант, когда он может, в принципе, выйти из этой роли зависимого, но это не значит, что коллектив перестанет выбирать кого-то на эту роль. То есть, когда эти процессы запустились, они уже вряд ли остановятся сами по себе без роли взрослого. То есть, если какой-то ребенок вырвется, хотя это очень маловероятно, очень-очень маловероятно, допустим, он вырвется из этой роли, да, то тогда просто группа найдет себе другого такого человека, потому что уже запустились групповые процессы, и работать
проблема
надо...
Проблема не будет решена, конечно.
Абсолютно.
Же.
И поработать с этим нужно, как с группой. Еще часто говорят про школьных психологов. Там, чего же школьный психолог не работает? А он работает, но что он может делать? Он может работать индивидуально с ребенком, но это ничего не даст ни для групповых процессов, ни для его роли, большому счету, в... Вот
то
в этой ситуации.
Работать со всем коллективом.
Да, потому что это, знаете, работать с одним ребенком, это как работать с человеком, чтобы он справился с стихийным бедствием. Ну, то есть, если уже это закрутилось, и он оказался в этой роли, то это как со стихийным бедствием. Справиться
того,
самому невозможно.
Каждая роль, насколько я правильно поняла, вот ваши слова, все-таки она травматична, любая. То есть
абсолютно.
Не только у жертвы, но и насильник, он, собственно говоря, тоже страдает.
Абсолютно, абсолютно так же страдает.
Даже наблюдатель, который не включается, ведь, собственно говоря, ему совесть, наверное, подсказывает, а может быть, нужно включиться, а может быть, нет.
Ну, во-первых, они страдают от того, что они чувствуют ситуацию небезопасной, прежде всего. Ведь каждый может оказаться, все это понимают в этой роли. То есть они страдают от небезопасности. Ну, наверное, да, совесть, которая формируется как раз в это время, тоже травматична.
Ну, то есть я всего лишь хотела обратить внимание на то, что здесь нет никого, кто бы остался неудел в такой ситуации. Если в школе существует травма, то каждый ребенок
включен
в этот процесс.
Они тоже защищаются, отрубают все эти чувства, не безразличия. Конечно, да. Итак, если ни школьный психолог сам по себе, ни родитель сам по себе сделать ничего не может, да, тогда вопрос кто, и ответ на этот вопрос, конечно же, учитель. Только он один, да, его желание, он может с этим что-то сделать. Как это происходит, я немножко говорила уже в прошлой передаче, сейчас еще там два слова скажу, да, то есть учитель должен быть ярким, ну, или хотя бы таким авторитетом для детей, при этом он должен обладать сам иметь доступ к своим теплым чувствам, и включаться в это все, не быть безразличным, быть включенным, тогда все будет работать. Ну, то есть, если на самом деле травля уже началась, то даже такому учителю будет непросто с этим справиться. Тут нужны специальные мероприятия на этот счет, объединять детей общей целью. Ну, прежде всего, запретить, да, конечно, прежде всего, однозначно запретить это первое, конечно. Затем объединять там детей общей целью и так далее. Но мы сейчас не будем говорить о том, что должен сделать учитель, потому что это, мне кажется, не очень актуально для родителей. Ну, здесь можно говорить, для учителей периодически проводят тренинги, но все это не так актуально, потому что таких учителей, к сожалению, очень мало осталось в школах. Таких вот горящих, живых, с мягким сердцем, которые готовы за собой детей вести. Вот. И нам, конечно, сейчас не очень актуально, мне, наверное, не очень актуально рассказывать о том, что делает, что, да. Делает, да, что должен делать учитель. Я только приведу один пример, как это происходит. Как это происходит возникновение вот этой вот, того, что выбирается кто-то, и невозникновение. Это опять пример, который мне прямо очень понравился, из примера самого Гордона Ньюфилда. Он рассказывал о том, что когда, если не ошибаюсь, это из его практики был пример, я уже немножко, у меня там в голове чуть путается. Одним словом, кажется, он присутствовал на одном уроке, где учительница работала вот с классом. Класс только что сформировался, это дети еще недавно пришли в школу, и среди детей был мальчик с особенностями. Не так, чтобы сильно, а немножко с аутичными какими-то чертами. За границей это часто приветствуется, у нас не так распространено. И вот этот мальчик, который, ну, в принципе, хорошо там был умный, способный, да, но не совсем социальными какими-то вещами справлялся. Это хорошо.
Потенциальная жертва.
Да, и, конечно, он, может быть, потенциальной жертвой мог быть, естественно, как еще. Этот мальчик просится в туалет выйти, да, и учительница говорит, ну да. Он выходит в туалет, возвращается с туалета, говорит, заходит в класс, и тут рассказывает вот свидетель, говорит, Нифил, кажется, да, что он заходит в класс и говорит, я с ужасом смотрю, что он в туалет пришел и забыл одеться. И он заходит, весь класс также на него с полным изумлением смотрит. А он заходит и говорит, я сам там сходил в туалет, я сам помыл руки, я сам там все, гордый тем, что он справился. Вот он гордый, говорит, я в ужасе смотрю, что сейчас будет. И дети застыли в ужасе, в ожидании. Учительница, говорит, не моргнув и глазом, встала, подошла к нему, помогла ему одеться, говорит, какой ты молодец, ты сам с этим справился, садись на место, давайте там, да, оценим, как он с этим справился. И тут же, говорит, на лицах детей возникает облегчение, они все улыбаются и поздравляют этого ребенка с тем, что он так успешно справился.
Это выход из ситуации, да? Правильный выход. Потому что если бы они услышали первый смешок от кого-нибудь, то реакция была бы у всего класса другая, и уже выход из ситуации был бы другой.
Я бы сказала, да, я-то делаю акцент на то, что весь класс с ужасом смотрел за реакцию учителя. Как только он увидел, что учитель это оценивает очень хорошо, что она порадовалась, что ребенок с особенностями справился так хорошо с этим ситуацией,
проблема была решена.
Она, да, они полностью последовали за учителем в этом. То есть они готовы за ним следовать, дети готовы следовать, и все. Никакого больше напряжения. Вот так это решается, по большому счету. Вот так это не возникает. Да? Так эти острые моменты учитель может загладить. Ну а теперь, что, собственно говоря, делать родителям, если они оказались, если их ребенок оказался в этой ситуации? Но первое, что нужно делать, это называть, конечно, вещи своими именами. Это мы делаем всегда во всех ситуациях сложных, да, самых разных. И в ситуациях травли мы делаем то же самое. Это первое такое правило. То есть пока там ребенка кто-то обижает, ребенок кто-то недоволен, это же обычно так называется, а он сам виноват,
а он
с детьми и так далее, да, а он сам всех заводит, а он там пристает, а он там что-то не выполняет, не вписывается в правила. Пока это так, да, или пока он поссорился там с кем-то, или выясняет отношения, пока это вот называется такими словами, ничего решено не будет.
Поэтому первое, нивелировать нельзя. Да, первое, что мы делаем,
должно быть обозначено и названо как травля ребенка, травят. Это первое, что нужно сделать. Ну, а затем нужно, конечно же, уже обращаться к учителю, да, потому что, ну, бессмысленно обращаться к детям или к кому-то еще, мы обращаемся к учителю. Здесь очень тонкая, деликатная ситуация к учителю, потом, если учитель не реагирует к вышестоящей инстанции, к счастью, сейчас довольно много законов, и мы имеем возможность воздействовать. Другое дело, Что я предполагаю, что учитель порой, даже если на него нажмут сверху, не всегда в состоянии с этим справиться. Ну, потому что очень много должно быть, зависит от личности самого учителя. Если сам учитель не готов, если сам он скорее насильник, да, в этой ситуации, то он мало чем может помочь, да. Он, конечно, может запретить и обязан, прежде всего, запретить и обеспечить безопасность этому ребенку. Но, вероятно, травля...
Менять атмосферу в школе он вряд ли сможет в классе, да?
И, возможно, что травля прикрытым образом будет все равно сохраняться. Но это вот реальность наших школ. Поэтому я, конечно, призываю делать это, да, обращаться обязательно к учителю и к вышестоящим инстанциям, но все-таки смотреть за тем, насколько это реалистично. Часто родители говорят, мы же не можем там забрать ребенка из этого там класса и так далее, это же убегать. Нет, это же стыдно там, нет, не стыдно уходить из такой ситуации. Это не значит убегать. И важно это понимать самим родителям, и важно это донести до ребенка в этой ситуации. Ну, от цунами уходить не стыдно. И если учитель не готов, там никак невозможно ни с учителем, ни с родителями там, того, кто травит, поговорить невозможно, да, и ничего невозможно с этим сделать, ну, прежде всего с учителем, то значит из этой ситуации просто надо уходить. Иногда из этой ситуации надо уходить, даже если учитель остановил такую вот яростную какую-то травлю. Все равно нужно уходить и давать ребенку больше шансов там, в каком-то другом коллективе.
А на что ориентироваться? На то, что говорит сам ребенок? Ну, например, ребенок говорит, что ему некомфортно, не хочет идти в школу, жалуется по утрам, что плохо себя чувствует.
И вот на все на это, симптомы. Конечно, и на все на это. И на самом деле вообще нужно быть очень чутким и бдительным к ребенку. Не нужно его там трясти и расспрашивать, здесь нужно уметь очень быть чутким. Но надо сказать, что дети часто боятся сказать родителям, что с ними происходит. Именно те дети, которых травят, потому что это связано все-таки. Это связано все-таки с тем, с некими остановками в семье. И дети, которые травят, вот мы с вами об этом говорили, мне сейчас хочется еще раз об этом сказать, все-таки чаще всего, хотя любой ребенок, повторюсь, может оказаться в этой ситуации, но чаще всего попадают дети с определенными характеристиками и с определенными отношениями в семье. И первый такой вот момент, да, это как раз вот то, что мы читаем вот в этом письме, которое в конце прошлого нашего выпуска вы его зачитывали, когда родители вообще задумываются, защищать, не защищать. Вот если родители в бой защищают ребенка, скорее всего, вряд ли он окажется в такой ситуации. То есть в такой ситуации вот дети считывают, скорее оказываются дети, которых родители смущаются или не будут защищать. Собственно говоря, их такая стеснительность, тревога, некая слабость, она отсюда и происходит, что они не чувствуют за своей спиной мощную родительскую защиту. Да? И тогда, конечно, первый шаг уже непосредственно по работе с этим ребенком, потому что мы сейчас сказали о том, как работать с коллективом, а это должен делать учитель групповыми способами. И значит, задача родителей до учителя достучаться. Получилось, да, можно ему помогать там что-то с этим делать. Я сейчас в это не углубляюсь. А не получилось, забираем ребенка. Но дальше мы должны что-то делать с ребенком, если все-таки он оказывается не один раз в этой ситуации.
Да,
то есть так бывает, что сменяет,
остался,
да, бывает, да, так, да, что сменяешь коллектив, а ребенок оказывается снова в такой же ситуации. Тогда все-таки дело в ребенке. И первое, ну,
в семье.
Я бы так сказала, в ребенке, в семье тоже, да, потому что это никак не снимает ответственность того, что происходит
с родителями,
в школе. Вот. И тогда, конечно, нужно как-то помогать этому ребенку. Да? Дальше надо будет в каком-то коллективе все-таки вписаться и научиться жить. И первое, что, чем могут помочь родители, это то, что ребенок будет точно знать, во-первых, ему до него надо донести, что он не виноват, что не стыдно просить о помощи в такой ситуации, и что родители будут его защищать. Во-первых, что родители часто в этой ситуации очень тревожатся, родителям важно самим успокоиться, да, и донести до ребенка, что ситуацию они решат, обязательно решат, и что они точно его защитят. И не дело, потому что это не дело, это нормально, когда ребенок не может защитить себя в этой ситуации, и не дело ребенка защищать себя по большому счету в этой, ну, в таких сложных ситуациях. Это дело родителей. Вот встает сразу вопрос, и в этом вопросе, который вы зачитывали, он тоже звучал. Нужно ли ребенка, это часто я слышу, прямо часто, нужно ли учить ребенка защищать себя в этой ситуации, кулаками там драться, да? Часто родители говорят, отдай им, там, дерись там до последнего, и тогда они не посмеют. Действительно, иногда дети даже интуитивно, доходя до какого-то грани отчаяния, затем спасаются таким образом. То есть они, когда они уже понимают, что все, ничего уже там не страшно, они начинают драться, им уже ничего не страшно. И тогда действительно они выходят из этой роли. Но это же до какой степени надо на самом деле дойти, да, отчаяние? Что происходит там в душе параллельно с этим? То есть когда мы предлагаем ребенку вот такой путь, разберись сам, да, дойдешь до этой грани отчаяния, начнешь драться, не перестанешь вообще всего бояться, по большому счету мы предлагаем ребенку как раз вот это очерствение сердечное, mm-hmm. да, потому что параллельно с этим будут отрубаться и другие чувства. То есть когда мне уже ничего не страшно, я ничего не чувствую, я параллельно не могу быть и нежным, чувствительным, добрым, ласковым, не безразличным. Прямой путь, честно говоря, туда, вот в булли.
То есть, да. Даже если мы ребенку советуем подобные сценарии, и даже если он осуществится и принесет плоды, то, скорее всего, результат в дальнейшем может быть очень плачевным.
Конечно, потому что это очерствение сердца таким образом происходит. Я не к тому, что не нужно защищать себя, уметь, да, но я бы сказала так, особенно это важно для верующих людей, которые часто такой вопрос задают. Я бы сказала так, в этой ситуации это не поможет ребенку. То есть, если он начнет защищать себя, то это, скорее всего, только спровоцирует травящих. Либо нужно, вот я говорю, до такой степени защищать себя, когда уже ничего не страшно. И это огрубение сердца нам совсем не нужно. Я бы сказала так, что ребенок должен знать, что защищать себя разрешено. То есть не должен быть посыл «ты должен», потому что он не может это сделать в этой ситуации. Это невозможно. С цунами невозможно защитить себя. Но он должен знать, что это можно делать. Да? Что родители не запрещают нам в ответ драться и защищать себя. Вот такое разрешение должно быть точно у ребенка. А теперь мне бы хотелось, да, и мы говорим таким образом о том, что вот ребенок получает это разрешение, но защитить себя в этой ситуации не может. То есть здесь должны все-таки родители включиться.
Да.
Потому что на самом деле защита от того, кто травит, вот защититься от этого, выйти из этой ситуации можно совсем другим способом. Не тем, что ты прячешься и убегаешь, не тем, что ты бьешься и защищаешь. Это скорее только если это в норме, а не вот такое остервенелое, уже отчаянное. То это тебя никак не защитит, только провоцирует нападающего. По большому счету защищает только одно. Но для этого нужно иметь очень глубокую уверенность в себе. Вот не знаю, Марина, видели ли вы последнее время, в интернете был ролик такой, мне кажется, вы все смотрели, совершенно изумительный ролик, как раз вот про то, как реагировать в ситуации травли. Там разыгранная ситуация, где мужчина...
Да, и девочка актер, на сцене.
И девочка на сцене играет.
И все-таки для наших
зрителей
давайте перескажем немного содержание.
Да, мужчина такой играет роль вот этого булли, который говорит всякие гадости. Да, я хочу сделать сразу одну ремарку, что это в той ситуации, когда нету реального насилия, тебя не бьют и твои вещи не трогают. Потому что это ролик-то заграничный, там это недопустимо. Да, в нашей ситуации это вообще тоже, даже не вариант. То есть могут. Но, в принципе, это хороший пример того, что если ты защищен, скажем, юридически, да, но потому что моральная травля не менее, на самом деле, губительна, то как из этой ситуации и кто выходит? И вот этот мужчина разыгрывает этого булли, который...
Наоборот. Он просит, чтобы девочка ему говорила гадости.
Да, он просит девочку, чтобы она...
А он защищается.
Да. И она начинает, хорошая такая девочка-актриса, хорошая, начинает его, вот как этот булли, подходить к нему, говорить, да, глаза там у тебя не такие, ты там урод, там, да. У тебя там какие там штаны надел, рубашку надел. А что он делает? Он совершенно спокойно, с уверенностью в себе.
Он не выходит из себя, вот что первое.
Да, потому что он с глубокой уверенностью, что с ним все в порядке. Говорит ей либо что-то приятное, либо не принимает это на свой счет вообще. Угу. Да, говорит там типа, странно, мне нравится. Ну, как-нибудь вот так, да? Тебе не нравится?
Максимально нейтральные ответы. Максимально нейтральные.
Он не принимает,
он не отвечает ей злостью. Но
это
он и не
его
обижается,
не задевает,
сам.
Да, странно, это такое мнение. Ну, не знаю, там мне нравится, а у тебя хороший там вид. Mm-hmm. Все. И она абсолютно теряется, да. Она же не. Это такая игровая ситуация, она не знала, что ее попросят, да, в этой ситуации. И его реакции были неожиданны для нее. Она показывает, как она теряется в этой ситуации. Но. Суть-то в том, что вот так отреагировать, по большому счету, очень сложно.
Если ты может только зрелая личность
отреагировать. Конечно. Только тот, кто чувствует себя действительно уверен, кто действительно может не принять это на свой счет, у кого действительно все нормально с самооценкой, и он правда знает, что с ним все в порядке. Вот такого ребенка можно научить. Так реагирует в этой ситуации. Если это все-таки ребенок вот имеет некоторые черты виктимности, да, в психологии это называется, да, вот когда он привлекает к себе, да, вот такой вот, что он в этой образе жертвы все время, то тогда, конечно, ему будет просто не войти в такую позицию.
Его сначала надо немного исправить самого, скажем, да?
И тогда с ним должна работать и семья, я думаю, и психолог. Да, и первый шаг – это вот то, что родители будут тебя всегда защищать, и с тобой все в порядке, мы тебя защитим. Вот. Но теперь, не знаете, про что хотелось бы еще сказать? Мы говорили вот про жертвы, что с ней делать, и как родителям себя вести, не бояться, да, включаться, защищать, вырывать ребенка оттуда, затем помогать
ему. Или учить вот этой уверенности в
себе,
и помогать ему,
да, я бы даже сказала, помогать ему ее приобрести, потому что научить сложно. Но также мы, в общем-то, должны, я думаю, и работать и с теми, кто оказался в этой роли того вот буль, да, вот того, кто травит. Потому что он тоже жертва в этой ситуации, он тоже усваивает для себя, что
и
есть только две модели,
да.
Либо жертва, либо травящий. У него тоже мир поляризуется, и другого варианта нету.
То есть это все равно травматический опыт.
Абсолютно,
для всех.
Абсолютно.
Да, и вы знаете, конечно, вопросы от родителей такого толка приходят редко. Мало кто жалуется на то, что его ребенок других держит в страхе. Но один вопрос у нас такой есть, адресован непосредственно вам. Татьяна Ястребова пишет: «У меня двое сыновей, двойняшки. В этом году пошли в первый класс. Со стороны учебы все хорошо, стараются. Но вот поведение просто отвратительное. Учительница говорит, что они весь класс держат в ежовых рукавицах, очень высокомерные, упертые. Дома ведут себя очень хорошо, все домашние дела выполняют, уроки делают, читают. И если бы учительница не позвонила, я бы даже и не подумала, что они так плохо ведут себя в школе. Разговоры, конечно, ведем, но я очень переживаю, почему они ведут себя так в коллективе. Может, вся проблема заключается в семье?» Вот мне кажется, это очень хорошо, что мама задает такой вопрос, потому что действительно обычно мамы жертв жалуются, а мамы вот тех, кто всех держит в ежовых рукавицах, к сожалению, даже иногда гордятся тем, что у них такие замечательные сыновья и многого добьются в жизни.
Да, но, кстати сказать, смотрите, Марина, как интересно. Мама-то говорит о том, что дома-то с ними все в порядке, нормальные мальчики, и это, скорее всего, ну, я так предполагаю, да, конечно, бывает так, и мы сейчас убираем в сторону, это не наша тема, бывает так, что школа, она проявляет все, что там в семье, все какие-то неполадки в семье, мама здесь спрашивает, может, с семьей что-то не так. Теоретически может быть, действительно, дети идут в школу, и там проявляются какие-то дисфункции семейные, да, но мне кажется, что вот здесь не про то, а оно нам как раз вот в тему. Притом здесь, мне кажется, в этом письме описан яркий пример вот не такого прям вот этого вот насильника-насильников, да, мальчиков-насильников-насильников, которые, ну, прям вот с какой-то неблагополучной семьей, у которых уже сердце такое очерствелое, да, и с которыми работать, и которые приходят и там, и здесь, и с которыми прям много-много работать. А здесь нормальные вообще дети, с которыми все в порядке, да.
Но почему-то по какой-то причине они заняли такую странную роль.
По какой-то причине они занимают, там сразу же попадая в школу, занимают такую роль. Притом дома все в порядке. Я, знаете, наблюдаю за своими детьми, вот у меня 1,5 года между двумя детьми разница, и я наблюдаю, как это происходит. То есть, когда я сначала не совсем не могла понять, да, чего мой сын, который на 1,5 года младше дочки одной, вдруг она у него всегда виновата. Там вообще ни при чем. Это Ева схватила мои тапки, там, если там хочет там на кого-нибудь накричать или там кого-то толкнуть, вот она у него всегда виновата. Не всегда, конечно. А когда какое-то напряжение вот нарастает, да, а потом я заметила, что чем больше к нему какие-то требования, меньше вот какой-то чуткости, поскольку он старший, да, вот из этих трех он старший, то на него, конечно, больше там требований, я к нему там, ну, как-то более так бывает
построже,
отношусь,
да?
Построже. И к чем вот здесь вот у нас не контакт немножко, чем меньше, тем больше сливается туда.
Да,
то есть там
да.
Безопаснее, он становится вот в прямом смысле булли.
Да.
Хотя в другой раз я вижу, он прямо его ведет, там, говорит, давай я тебя уложу, давай я тебя там успокою. Тоже, заметьте, альфа-позиция, да, вот у старшего ребенка это часто такое есть, ведущая позиция, просто куда она направляется. А так вот она у него прям вот такой объект, куда более-менее безопасно, на совсем маленького точно знает, что это табу нельзя, а здесь вроде как можно. И я думаю, что здесь по такому же принципу, и это можно прям вот я наблюдаю, как это вот этот вот насильник, булли, он рождается, и как он уходит обратно, стоит мне к нему от сердца к сердцу
лучше,
поговорить,
да,
дать ему чувство выплеснуться, побыть с ним, И он мягчеет, и все это все уходит само собой. И мне кажется, что вот это вот как раз про это. Потому что, ну, смотрите, что я слышу. Два маленьких ребенка держат весь класс в ежовых рукавицах. Это вообще как? А учительница там где? Что там она делает? Учительница как будто какую-то роль здесь, правда, ребенка выполняет. Как два маленьких ребенка, это же первый класс, могут держать весь класс в ежовых рукавицах? Абсурд какой-то, правда?
Да, учитель звонит родителям и жалуется. То есть, значит, она все-таки расписывается в своем
вообще,
неумении.
Да, похоже, что у нее нет, что она для детей, по крайней мере, для этих, а скорее всего для всех. Не авторитет, что с детьми у нее не контакт, что она с ней просто не справляется. По какой причине, мы не знаем.
Но мы уже разобрались с тем, что если травля в классе существует, то, скорее всего, учитель все-таки не занимает ту самую позицию, которую должен занимать. Но тут родители спрашивают, что делать.
А мне хочется... Ну, нет, что родители делают, мне кажется, просто разговаривать с учителем, может, там, как-то с детьми смотреть, что... Ну, то есть это вот как раз все, что можно делать в ситуации, когда ребенок в небезопасной ситуации в классе. Но решать как-то этот вопрос с тем, что детям небезопасно в этом классе, ну, так многим детям. Но мне это хочется, знаете, на чем вот хорошее письмо сделать акцент. Потому что здесь мы тоже видим, как могут родиться эти насильники, булли из очень хороших детей. Потому что, а что мы видим? Там в конце учительница и родители в ужасе о том, что они у нее там и плохие, и хулиганы, и все шишки на них валятся. И вот в прекрасной книге Еремеева и Хризман, «Мальчики и девочки, два разных мира», я ее всегда рекомендую, как раз они об этом говорят, о том, что вообще наши системы, наши учителя, они вообще не приспособлены для мальчиков таких живых. Да? Учительница может просто вообще хлопотно с ними, два пацана живых. Ей с ними хлопотно, у нее не хочется вкладываться, лучше позвонить родителям, да, пожаловаться, чем включаться. Но в результате-то она их припечатала хулиганами.
То есть им уже выделили роль, которую им придется играть.
Да, и вот они как раз вот в этой книжке описывают о том, что мальчики просто зачастую становятся хулиганами просто потому, что система под них не подстроена, им ничего не остается. Ну, то есть если тебе скажут там 10 раз, что ты хулиган, если ты даже вообще не хулиган, а просто живой, то, скорее всего, ты займешь эту роль. Это про то, как вообще-то учителя не только... Здесь, по сути, учительница легко становится вот этим насильником к ним. И, конечно, они вполне возможно займут такую роль.
Так и что же, таких детей надо одаривать любовью, заботой, то есть так же, как и с жертвами поступать. То есть вы вот говорите, что смягчение их сердца может принести положительный результат.
Конечно, если учительница найдет с ними, да, все-таки возьмет на себя эту роль. Если сама она, вот это очень, 100 раз повторяю, но это очень важно. Если сама она не выгоревший учитель, который может только ударить указкой по столу. Вот это вообще ни к чему не приведет. А у нее достаточно тепла своего, да, чтобы она нашла контакт с этими детьми, с этими булли, с ними контакт надо найти сначала, сердце их завоевать. Когда они смогут немножко расслабиться и позволить себе зависеть, да, принять авторитет этого учителя и зависеть от него, когда они смогут, они пойдут в зависимой позиции, за ним будут следовать, да, и здесь они будут следовать его примеру, а здесь важно, чтобы пример был, что она сама умеет чувствовать, что она может показать, что это легко, что это возможно быть небезразличным. И тогда, да, когда они позволят себе немножко их сердце разморозиться, немножко помягчеть и идти вот по этой территории теплых чувств за авторитетом, а это только за авторитетом, который будет показывать дорогу, возможно, тогда им очень легко на самом деле занять другую позицию, заботливой этой альфы.
Ну и, конечно, Елизавета, вот мы вроде бы поговорили о жертвах, мы поговорили о насильниках, так скажем, в деле травли, но мы совсем не коснулись того, какие советы родители должны давать своим детям, которые занимают стороннюю позицию в подобном конфликте в школе. То есть родители, у которого ребенок не страдает и не приносит страдания другому, вроде бы так может показаться, на самом деле тоже является заложником ситуации в классе.
На самом деле все, что мы говорили, это касается не только насильника и жертвы, это касается абсолютно в той же степени всех, кто присутствует. И в этом и трагичность, на самом деле, вот всей этой системы, потому что все абсолютно в одинаковой ситуации. В большом счету, в идеале, я, правда, сомневаюсь, что кто-то будет это делать, но по большому счету это точно так же травмирует ребенка, который просто присутствует, ну, может быть, немножко меньше. И поэтому, по большому счету, родителю нужно было бы включаться абсолютно так же в эту ситуацию. Ну, просто я себе с трудом это представляю в наших реалиях, но вообще-то да, идти, разбираться и требовать, потому что это его ребенка травмирует не намного меньше, чем тех, кто в этом активно участвует.
Ну что ж, Елизавета, мне кажется, что ваши советы действительно очень разумные, полезные и пригодятся нашим телезрителям, во всяком случае тем, кто задавали вопросы, наверняка они почерпнули ответы. Я благодарю вас за участие в записи нашей передачи, и мы снова ждем вас в гости. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.